Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Привет, дорогие друзья. Все люди имеют право быть слабыми, иметь право на слабость, должны иметь для этого, для ее проявления, скажем так, да, эту логичную среду и уметь это делать безопасным для себя окружающим способом. Как правильно быть слабыми и вообще нормально ли это вообще, в принципе, быть слабыми, мы разбираемся с психологом Натальей Власихиной сегодня в прямом эфире передачи «Формула 7».
Привет.
Да, привет. Наверное, я предварительно скажу, что причиной вот сегодняшнего эфира было не суверенное желание Натальи Вячеславовны Власихиной рассказать нам про то, как быть слабыми, а совершенно такая прозаическая ситуация. Я заметил один пост, не знаю даже, как я на него вышел. Этот пост он совершенно случайно появился в моей ленте, где женщина пишет: «Став матерью, женщина навсегда лишает себя права быть слабой». И меня этот пост до глубины души возмутил. Ну, не то чтобы возмутил, а даже... Ну да, знаешь, такая смесь чувств. С одной стороны, возмутил, с другой стороны, такой был жалость к этому человеку и страх за ее детей, потому что там фотки были там, с двумя детьми, знаешь, и я думаю, неужели она все это потом еще будет вот ей им транслировалось, да? Потом вспомнила свою бывшую церковь, где одна женщина, руководительница церковной школы воскресной детской, сказала: «Девочки, плачущие при мне, что ты не должна плакать перед мужчинами никогда». Угу. Да, и все это, знаешь, в совокупности, думаю, ну это не просто какой-то, не знаю, сюр, но так нельзя, надо на эту тему поговорить.
Угу.
А с кем еще, как не с тобой, на эту тему говорить?
Да. Слушай, скажи, пожалуйста, как ты понял, вот что ты подразумеваешь под словом «слабость», что ты увидел в этом сообщении? Что тебя именно возмутило?
Это хороший вопрос, потому что одна из женщин, когда я выложил пост об этом вопросе в другой социальной сети, чтобы не было никаких там огорчений у человека, у меня одна женщина тоже спросила об этом. Но я же предварительно поговорил с этой девушкой, да?
Угу.
Мы же с ней немножко перекинули словами. И там был такой, знаешь, оголтелый сексизм, она мать-одиночка, и там, типа, у нее есть такие мысли о слабых мужиках, она там, и все прочее, знаешь, что она должна быть сильной, заботиться и прочее, 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 и, в принципе, не давать себе пространства для какой-то слабости. То есть как я могу себе позволить заплакать перед ребенком, если мне тяжело, вот это все и все прочее. И, в принципе, как я могу проявить слабость, потому что я должен быть всегда собранный, вот такой конкретный, чисто конкретный такой, да, как про мальчиков говорят, только про девушек. И такой всегда вот, всегда в ресурсе. Вот, если там научным языком говорить, наверное, да?
То есть получается, что я правильно понимаю, что тебя возмутило то, что она взяла такую установку, запрещая себе плакать, показывать эти слезы, запрещая расслабленное состояние. То есть она как бы закрыла, что она всегда должна быть собранной, там, полна энергии, не знаю, в хорошем настроении. Вот что тебя в этом возмутило?
Ну, потому что, знаешь, у меня не то, чтобы... Когда человек решает для самого себя быть таким, да, наверное, это его проблема.
Угу.
Это личный выбор человека. Я хочу быть всегда такой крутанской девчонкой для всех, а для себя тоже. Хорошо, если получится, пожалуйста. Но когда эту мысль транслирует человек вот в общественном пространстве, как некую, знаешь, как некое достижение, типа вот это круто, то такие мысли, на мой взгляд, они формируют неправильные установки и у других людей тоже, и в том числе у детей.
А почему неправильные?
Потому что каждый из нас, на мой взгляд, опять же, я как всегда говорю в эфире с Натальей Вячеславовной Васильевной, я дилетант, да, это она специалист у нас, но вот каждый человек испытывает периоды слабости, в чем бы она ни выражалась. Упадок настроения, депрессия, просто навеяло, гормоны и все прочее, когда хочется просто поныть, поплакать, когда все обрыдло, когда ты не выдерживаешь, не выносишь, не вывозишь. Тем более, если ты мать-одиночка, уж простите, конечно, меня, ты тем более не вывозишь периодически какие-то ситуации, да? И тебе хочется вот просто проораться, проныть, проплакаться, чтобы этот стресс сбросить, но просто быть человеком, в конце концов. Ну вот. И ты такая, нет, я не должна этого делать, или я не должен этого делать, я крутой мужик, я чувак, я брутальный мужик, да? Я лысый спортивный парень, я сейчас про себя, ну, я в прошлом спортивный, конечно. Mm-hmm. Вот. И типа, я не должен этого делать. И все это жутко как-то неправильно.
Mm-hmm. То есть смотри, получается, что ты говоришь, по сути, о состоянии уязвимости. То есть... те чувства, те настроения, те именно количество силы, когда мало, когда грустно, когда чувствуешь себя, что что-то не получается, ну, не знаю, неудачником, там, когда чувствуешь, когда хочется поныть. То есть вот об этом состоянии речь.
Да, и самое интересное, знаешь, там тоже мне один человек в комментариях предъявил, женщина, кстати говоря, да, типа, ты просто сам слабак, но поэтому ты, типа, ты хочешь эту слабость проявлять, инфантильность. Самое интересное, что нет, вот в том-то и дело, что когда меня это вот возмутило, я скорее думал не о себе, а о других людей, а о праве других людей быть слабаками, да, вот сегодня просто поныть и поплакать, потому что ей вот так вот в жизни.
Да, и знаешь, вот здесь я почему вот так вот все задаю и задаю вопросы, потому что если мы говорим о уязвимости, то мне очень не нравятся вот эти слова «сила», «слабость», и это очень такие ярлыки. И когда вот эти ярлыки навешиваются, то таким образом, во-первых, все люди подразумевают совершенно разное, это раз. И второй момент, и сейчас мы об этом поговорим, возникают определенные механизмы, когда именно у так называемых вот этих вот сильных людей, такие, знаешь, железные дровосеки, у них как раз потом наблюдается очень много симптомов, которые их просто ломают. А, как говорится, нытики хорошо живут, долго живут и, в общем, чувствуют себя неплохо. Но, опять же, я утрирую. То есть мы немножечко переформулируем в том, что как нам быть с чувством уязвимости. То есть когда нам кажется, что у нас нет сил, когда мы нуждаемся в помощи, когда нам кажется, что у нас ничего не получилось, мы чувствуем себя неудачниками, и нам хочется, не знаю, нам стыдно. Ну, то есть здесь вот в уязвимость, опять же, можно внести определенные свои состояния.
Я бы с тобой немножечко не принял бы твою идею, вот сейчас, да, твое предложение. Почему? Потому что в исполнении, допустим, этой женщины, там еще парочкой, которые были в комментариях, там еще такая звучала тема про сексизм, такой, знаешь, оголтелый, что мужик должен быть всегда сильным, а женщина может себе позволить быть слабой. И нормальное состояние, это мужик, это такой брутальный чувак, со всем вот этим, не хочет мне вслух произносить, а нормальная женщина, это такая, как бы такая инфантильная персона, которая всегда слабая, за которую всегда все решают. Вот почему еще я не хочу говорить вот на то, что ты прибавляешь. Уязвимость – это, да, окей, но там же еще и сексизм присутствует, такой какой-то.
Как говорится, уязвимости сексизм не помеха. То есть в этом смысле я слышу, что как раз мужчине отказывается в этой уязвимой позиции, Ну, то есть там, я не знаю, беспомощности, растерянности, какой-то такой момент. А это наша детская часть. А женщина, она может это проявлять. И вообще надо сказать, что вот эти, если мы говорим о ну, такой вот чисто патриархальной структуре отношений мужчины и женщины, то это, собственно говоря, прообраз детско-родительский. То есть мужчина все решает, а женщина, как говорится, кто-то должен, кто-то работает, а кто-то красивая. Ну, то есть в этом смысле вот мужчина, то, что ты мне сказал, мужчина должен быть сильный, он не имеет права показывать слабость, читая вот эти эмоции, а женщина вот может позволить себе и поныть, и поплакать, и что-то проявить, и сказать, что ничего не получилось, и вообще сложить лапки. Ну, то есть я вот уже там утрированно говорю. То есть вот мне вот это так слышится.
Ну, наверное и так, но я все-таки уточню, да, то есть я бы акцент с меня, как с мужчиной, бы все-таки снял бы в этой ситуации, mm-hmm. правда, потому что я об этом не думал. Mm-hmm. Я скорее думал о том, что любой человек
конечно.
Имеет право быть слабым.
Да, и да? в этом смысле, да, но опять же, вот понимаешь, мы когда говорим сейчас слабым, я почему говорю уязвимости? Мне очень важно конкретизировать, потому что мы сейчас начнем с тобой опять оперировать сила-слабость, и каждый будет вносить
свой... Ну да, окей, уязвимым, то есть... Да, я не увожу, я вот сейчас да. хочу просто, мне тяжело, мне плохо, мне там нужна поддержка, помощь, все вот это да. все, да, и не важно, какого ты пола.
Да, абсолютно не важно.
Ты имеешь на это право полное, и как в моем описании написано, да, что ты в идеале должен иметь экологичную среду, где ты можешь безопасно это проявить. А мать-то одиночка. Отец ты одиночка, шахтер ты, космонавт, или там не знаю кто еще, или танцор диско, или там балерун, да, каждый человек имеет право быть слабым. Окей, уязвимым, да?
Вот и здесь, да, и здесь я бы хотела сразу задать вопрос нашим слушателям, то есть другими словами, дорогие слушатели, оставляйте, пожалуйста, комментарии о том, что вы делаете, когда вы не вывозите. То есть вот что вы там предпринимаете, или вы запрещаете себе это состояние, или делаете вид, что его нет, или начинаете себе говорить, соберись, тряпка, ну, не знаю. То есть вот здесь вот мы будем рады с вами обсудить и об этом поговорить. Но вот здесь я, кстати, видела твой пост, но мне кажется, вот опять же, я могу ошибаться, но мне кажется, что вот эта девушка, вот она мать-одиночка, а здесь именно это спровоцировано очень большой тревогой, большим страхом, и это как способ устоять. То есть уж не знаю, там будет она проявлять что-то, не будет, но вот мне это прозвучало, как, знаешь, вот ну, такое самоободрение. То есть, ну, как бы вот...
Как проявление слабости, на самом деле, по большому-то счету. Это и есть проявление слабости.
Опять же, нет. То есть здесь вопрос как бы больше вот именно не об эмоциях, а именно как самоподдержки. Ну, это мое впечатление. То есть, ну, я как
okay.
бы смотрела. Вот. Ну, и здесь тогда возникает вопрос. Вот что, например, ты делаешь, когда вот тебе кажется, что сил нет и мало чего получается?
Ну, я должен признать перед всеми в этой ситуации, опять же, да, несмотря на то, что меня возмутил этот пост женщины, что я как раз-таки не умею проявлять свою слабость, и, может быть, мне страшно там плакать и прочее. И как вот, знаешь, это бывает, смотрит муж с женой фильмы грустные, там кто-то, и они вызывают слезы, ты так прячешься вот и свои слезы. Скажешь, это про меня, собственно, я их скрываю, да. Но при этом я себе вполне позволяю периодически там, проплакаться там, в одиночку. То есть если мне хочется поплакать, mm-hmm. я вполне себе могу этого позволить сделать. Mm-hmm. Лично себе, вот сидя в этой же комнате, где я сейчас нахожусь, да, mm-hmm. ну, вот, я могу себе это позволить сделать, ну, потому что мне хочется, да, но мне нужно это куда-то деть. Иначе я просто...
Mm-hmm. Mm-hmm. Слушай, и это очень важно, потому что вот здесь мне хотелось бы добавить, что вот эта вот сила-слабость еще вмешивается тема про, ну, вот такой, знаешь, я его называю, вычитала в одной статье и согласилась, такой, знаешь, токсичный позитивизм. То есть вот в плане вот давайте видеть только хорошее, давайте думать только о хорошем, давайте вот делать себе настроение, не нагнетать. И однажды у меня был такой разговор тоже с одной женщиной, это как раз была эпидемия коронавируса, ну, правда, она сейчас тоже есть, но как-то там другие вопросы возникают. Вот. Мы с ней стали это обсуждать, и тогда что-то заболеваемость росла в какой-то геометрической прогрессии, и, в общем, было все так нерадужно. И она говорит, не надо новости читать, не надо ничего смотреть, вообще надо думать только о хорошем. Ну, и надо вообще сделать вид, что, ну, никакого коронавируса нет, мол, это вот волнуются те, кто нагнетают. А вот если не нагнетать, то, собственно, жизнь ничем и не изменилась. Ну, я тогда удивилась, потому что это вот, как говорится, давайте сделаем вид, что все хорошо. Ну, то есть, это не про именно позитивный настрой, когда я и вижу и то, и другое, а это такой вот способ закрыть глаза, вот эту часть отрезать, ну, и сделаем вид, придумаем себе другую реальность.
Угу. Сергей Невзоров пишет нам такой комментарий. Такие установки лишают людей возможности получить помощь и поддержку. Сила женщин в дикости жестко ломается. И дальше он продолжает. Женщина может позволить, он акцентирует внимание на этом слове, себе быть слабой со своим мужчиной, когда и мужское в мужчине раскрывается. Вот ты знаешь, вот я бы... Это вот звучит очень романтично для меня, но я не хочу... В моем идеальном мире, скажем так, любой человек перед любым человеком может позволить себе быть слабым, проявить слабость.
С одной стороны, да, соглашусь, и нет, не соглашусь. Сейчас поясню. Вот в этом комментарии я подозреваю, что речь идет о безопасности. То есть вот это вот, понятно, за вот этими мужское, женское проявление мужественности, вот это все. Но согласись, что проявление какой-то нашей уязвимости, тогда, когда мы плачем, мы все равно, как говорится, выбираем тех людей, которые нас примут. То есть так или иначе, если... человек, например, осуждал или не принимал, или как раз вот обладает вот такими установками, то, слушай, ну как-то вот, ну, мне лично не очень хочется там что-то рассказывать и что-либо плакать, ну там плакать тем более. А если я знаю, что человек видит меня, он видит мои эмоции и, в общем, как-то не склонен вешать ярлыки, то тогда да. Ну то есть и в этом смысле... Ну, если не брать установку, вот совсем могу-не могу. Я имею в виду, что когда я могу проявлять людям это, я все равно выбираю безопасных людей.
И я поэтому сказал про мой идеальный мир, да? Что и некий идеальный мир. Знаешь, у меня была одна история. Я однажды шел на радио «Теос», тогда еще так называлось, «Теос Медиа», на Горьковской, и я брал интервью, и там сидела на скамейке по дороге в зоопарк девушка и просто плакала. Девушка сидит и плачет. И мне было очень страшно к ней подойти, представляешь, помощи предложить, но я не мог. Ну, то есть меня как-то побудило, я должен к ней подойти. Она сидит, плачет, ей плохо, ну, блин, ей реально плохо. Я ходил вокруг нее, там, круги наворачивал, брал интервью, которые мне нужны были для передачи, ну, вот, и все брал, и все копил в себе мужество к ней подойти, предложить ей, ну, хотя бы спросить, что случилось. Может, нужна помощь. В итоге я накачал себе мужество, подошел, спросил. Знаешь, вот, опять же, в моем идеальном мире я должен был бы сразу подойти к этой девушке, и девушка, может быть, нужна ваша помощь, да? И я бы хотел, оказавшись на ее месте, тоже ощутить, что ко мне может подойти любой человек и спросить, слушайте, мужик, а что случилось, почему ты плачешь? Понимаешь, о чем говорю, да?
Да, я понимаю, но здесь, во-первых, бывает так, что да, очень хочется там, может хотеться, чтобы подошли. Но понятно, что люди разные, люди с разным эмоциональным интеллектом, люди с разной эмпатией. Ну, то есть кто-то может там и кто-то может и не подойти. И, кстати говоря, человек может не подойти еще потому, что самому очень важно, чтобы дали поплакать. Вот знаешь, я когда разговариваю с людьми, я вспомнила одну историю. Женщина говорила о том, что когда в детстве она начинала плакать, ну, у детей много всяких огорчений, да, не дали там карандаши в розетку засунуть, прям горе великое. Вот. И, или там что-то случилось, или она сломала любимую игрушку. И ей очень грустно, она плачет. И вокруг нее все стали, начинали сразу бегать, кудахтать, там что случилось, там как это. И она говорит, у меня никогда не было возможности вот просто погрустить, поплакать, чтобы меня никто не бросался из этого состояния вытаскивать. Угу. Мне очень важно, чтобы когда я плачу, чтобы ко мне ну, не подходили. Ну, то есть я вот, мне важно прожить это. То есть, да, хорошо обозначить, что вот я тут, и если тебе нужно, пожалуйста, ну, то есть, как бы, чем помочь. То есть не всегда это, ну, прям вот, ну, требует, то есть человеку это важно, важно самому попереживать. То есть и бывают и такие моменты.
Окей, я как дилетант, опять же, друзья, я дилетант, я не стану это повторять. Скажу так, что мне кажется, что в данной ситуации, как бывают моменты, когда тебе хочется просто поныть, вот ты сам с собой хочешь побыть, да, и просто вот поныть сам с собой, там, попредставлять что-нибудь и прочее, погонять, повозмущаться, поругаться с кем-то про себя там в уме, и потом раз такой обновленный выйти, да, в мир. Но мне кажется, что все-таки в большинстве случаев, не во всех, подчеркиваю, да, но в большинстве люди, которые так говорят, что они хотели бы побыть одни, они просто боятся принять помощь, опять же.
Может быть.
Боятся принять слабость, боятся... то есть, понимаешь, одно дело поныть в автобусе там по дороге на работу, как достало тебя все на этом свете, да? И ты там украдкой плачешь. С другой стороны, когда к тебе начинают подходить и помощь предлагать, ты же должна объяснять все, там, душу раскрывать. Опять же, то есть быть более обнаженным человеком в этой ситуации, еще более обнаженным.
Такое тоже бывает, да.
Все это как бы тебе вот вообще вот не алло.
Да. Я однажды ехала в метро, и передо мной стоял мужчина, и он плакал. То есть я сидела, а он стоял и плакал. И я так подняла глаза, и он совершенно слезы текли. Вот. И я ничего не говоря, просто посмотрела и невербально выразила, ну, как мне показалось, ну, такое сочувствие. Он кивнул и вышел. Ну, то есть состоялся такой, никто ничего никому не сказал, но при этом, ну, как бы очень хотелось... ну, вот так вот поддержать, вот, и в этом смысле, ну, я как-то даже, ну, что ли, порадовалась за него, что, может быть, там просто уже было чрезмерно что-то, но это не, там никуда он не запихнул, и как бы, ну, вот, причем он стоял очень спокойно, он там не вертелся, не суетился, пытаясь это скрыть, ну, то есть, как бы, текли слезы и текли слезы, ну, то есть, как бы,
Есть комментарий один. Да. Мне кажется, что он как раз в мою поддержку, в позиции, поддержку моей позиции, да, немножечко. Пишет Наталья, хотя мы с тобой вроде не ругаемся.
Ну, в общем, даже не спорим. Ага.
Да, пишет Наталья, раньше сдерживала свои эмоции, боялась проявлять, пыталась показать сильную маму, а мне один человек объяснил, что я имею право на эмоции. Вот я об этом, собственно, и говорил, да?
Да, и я с этим с тобой абсолютно согласна. Вот это вот иметь право на эмоции, на любые, и в том числе в уязвимой позиции, это очень важно. Я с тобой согласна. Ты прям так на меня недоуменно смотришь, как согласна. Вот,
да? Да, но...
Понимаешь? Можно поспорить, давай, спорь с чем.
Нет, я не спорю, я скорее о том, что просто вот это, этот пост и многие, которые это транслируют, да, он же показывает я должна быть крутой теткой для своих, там, крутой мамашей для своих детей или там, для своего мужа, неважно, и я не имею права быть слабой вообще.
Да.
Я же утверждаю, в свою очередь, ты имеешь право быть слабой перед любым человеком на этой планете.
Кого ты выберешь?
И... А?
Кого ты выберешь?
Ну, окей, и сама собой, и сама собой. И знаешь, мне все-таки кажется, что даже... ну, то есть, понятно, если бы я сейчас заплакал перед своей, там, 3,5 годовалой дочерью, стопудово ее бы это испугало.
Угу. Может, и нет.
Может, и нет, но как бы она бы это... Ну, то есть, хотя, может, и нет. Но, в ее случае, может, и нет, на самом деле, да. Ну, вот. Но если бы я там заплакал перед своим сыном средним, да, перед Тимуром, его бы это, может быть, испугало бы, но он бы принял бы как-то участие в моей... Ну, то есть он бы попытался бы принять участие в моей жизни как-то, да? И он принимал.
Угу. Ну вот, давай, ага. Или ты не договорил?
Ну, наверное, все, окей, я там так многоточие поставлю.
Но здесь я хочу сказать несколько слов вообще об эмоциях. Ну вот я с этим согласна. И вот чем такая установка вот такой тотальной силы, тебя в этом поддержу, она опасна. Она опасна тем, что когда мы создаем вот эту установку запрета на какие-либо эмоции, неважно на какие, но часто неприятные, не говорю отрицательные, там на гнев, на боль, на что-то вот, чтобы вот, там, чтобы еще раз мне сделали больно дудки, ну или там, или ныть это плохо, или там еще что-то. Но наши эмоции так устроены, что если мы, ну что называется, вырубаем громкость отрицательных эмоций, неприятных эмоций, то также вырубается и громкость положительных и всех остальных. И когда человек долго живет с такой установкой, он становится таким эмоционально тупеньким. То есть он ничего не чувствует, и либо чувствует очень небольшой калибр, и затем это может приводить, что человек потом приходит и говорит, а я как-то и не чувствую там радости, я не чувствую любви, я не чувствую нежности. Ну, как-то ровно все. И потом он удивляется, откуда что берется. То есть... Если выключаются одни эмоции, то выключаются все. И таким образом, детям вот с такой мамой или с таким папой очень сложно. Потому что вообще детско-родительские отношения – это вообще эмоциональные отношения. И дети – это про эмоции. То есть, другими словами, мы нашего внутреннего ребенка, вот отказываясь там, вот только на силу уповая, ну, как бы вот эту силу, вот эти все чувства уязвимости, вот это про нашего внутреннего ребенка. Мы его так запираем, вот, а со своими детьми как общаться? То есть, как играть, как веселиться, как дурачиться, ну, это то, что наполняет детство. Вот эта спонтанность, вот это все глушится. И тогда ребенок, он живет вот в такой вот эмоциональной пустыне. Потому что он ему, ну, как бы негде разместить. И часто это вот этот тип холодных матерей, когда не расслабиться, когда не поплакать, не нежность проявить, не о любви сказать. И таким образом вот такая вот железная леди. Вот, а как бы с железом-то холодновато, а тем более ребенку.
Да, я, знаешь, я же, как я часто говорю в наших с тобой эфирах, еще немножко верующий, да, человек. И мне кажется, да и с точки зрения психологии, с дилетантского моего взгляда, мне тоже так кажется, что любые эмоции имеют ценность, имеют значение, да, имеют вес. Имеют вес. Да, да какой-то. Ну, если я сегодня чувствую себя слабым, или ты слабой.
То есть, либо я... Можно я сразу тут вклинюсь?
Давай.
Я чувствую себя слабой, то есть на вот эти чувства уязвимости, там, обессиленности, беспомощности я навешиваю ярлык. А ярлык это нежелание с ними взаимодействовать, их чувствовать.
Вот да, да, я сейчас, собственно, об этом, да. То есть правильно, да, на свое чувство уязвимости я навешиваю ярлык слабости какой-то, никчемности, несостоятельности и все прочее. Нет, моя позиция как дилетанта и как христианина заключается в том, что любые эмоции имеют значимость, ценность, важность, и надо уметь их испытывать, кстати, да, испытывать, да. Ну вот, и проявлять тоже как-то публично, да. Может быть, о чем мы с тобой сейчас поговорим, как публично свою уязвимость проявлять.
Да. Если мы говорим об эмоциях, ну, то есть здесь следует также сказать о характеристиках эмоций, ну, как бы раз мы тут. Вот любая эмоция имеет начало и конец, то есть никакая эмоция не бесконечна. И любая эмоция, она затрагивает чувственную сферу, умственную сферу, телесную сферу. Ну, то есть мы, я не знаю, там испытываем гнев, и у нас там учащается дыхание, у нас может там подниматься давление, у нас может быть, ну, то есть у нас сразу там лицо красное становится. То есть это все есть. И в этом смысле эмоцию очень важно выразить. То есть дать ей, ну что ли, проявиться каким-то образом, дать возможность ее прожить.
И да,
таким образом все, она проявляется, она проживается и она заканчивается. И здесь есть такое правило, что если мы осознаем и проявляем эмоции, то мы ими владеем, а если мы не проявляем и не осознаем, то они владеют нами.
Да, спасибо большое, друзья. Ставьте лайки, делайте репосты. Мне очень нравится сегодняшний наш эфир с Натальей Чиновой-Власкиной, если честно. Я вообще люблю тему эмоций. Может быть, потому что у меня с ними проблемы есть. Угу. Я, кстати говоря, даже заказал себе несколько книжек по эмоциям, между прочим. У меня целых 3-4 книжки.
Да, потом покажу.
Да, про эмоции, собственно говоря, потому что мне хочется побольше про них узнать и научиться с ними справляться. Но вот у нас есть комментарий, я их прочитаю. Тут кто-то мне, не кто-то, а вполне конкретно претензии предъявляет. Ты в соцсетях тоже много своих мыслей выкладываешь, порой неоднозначно, пишет мне. Любой имеет право быть слабым, но если женщина на людях расплачется, это норма, а если мужчина, то все обалдеют.
Да.
Михаил очень важную вещь пишет. То есть женщина – это вечно прикидывающаяся кем-то, да? И Ольга, плачу и много хожу, просто читаю ответ на вопрос, как справляться со своими эмоциями. Да,
спасибо большое.
Хорошо пойти на тайбой, помахать гантелями, продолжает она же. Дарья, если я не увожу, поплачу, поваляюсь в кроватке пару дней и начинаю снова вывозить. Надеяться на кого-то перестал 5 лет назад, и мне кажется, что последнее вот предложение требует комментария твоего особенного.
Угу. Ну вот здесь хочется комментарий более прояснить о том, что значит надеяться на кого-то, потому что если мы говорим о ситуации уязвимости, то есть очень важный навык, он очень важен именно в таком психологическом здоровье, это навык, возможность запрашивать поддержку. То есть и часто с этим возникает очень много сложностей, что и такого установочного плана, ну, что есть установка, что ты должен быть один в поле воев и быть самодостаточным. Специально показываю кавычки. Но вот умение озвучивать и запрашивать поддержку – это очень важно. И вот здесь вот важно и, например, научить ребенка и справляться самому, и, с другой стороны, уметь просить помощь и поддержку.
Да, у меня с этим проблемы точно. Можно, да. Можно я, Наташа, поплачу себе в плечико?
Давай.
Не, ну мы с тобой подружки, понимаешь, поэтому тебе ты
все понятно. Нет, да, здесь в этом смысле, да, я всегда, пожалуйста.
Окей, но на самом деле это проблема. Ты знаешь, вот недавно у меня был длительный разговор с одним человеком, с мужчиной, он старше меня, я с ним не контактировал. Это как бы мой друг. Ну, как бы. Ну, даже нет, как бы мой товарищ. Вот так правильно сказать. Но мы близки, потому что мы оба служим в церкви, только в разных местах и все прочее. А у христиан все-таки некая есть особая близость, вне зависимости от длительности неконтакта, да? Но вот, это, друзья, кто не знает про христианство, я вам скажу, что есть такая близость у людей, кто считается христианами. Даже когда долго они не контактируют, все равно она сохраняется. Так вот, и он в очень тяжелой ситуации сейчас находится. У него там пересадка внутренних органов некоторых произошла. Угу. Ну, вот, и меня как-то вот побудило ему позвонить неожиданно, да? Ну вот, я ему звоню, и он в реанимации, и мы с ним целый час проговорили по телефону, и этот мужчина, который старше меня, знаешь, выливал на меня свои эмоции, то, что он переживает, что он чувствует, как поменялся взгляд его на жизнь, вообще mm-hmm. на все там, да, ввиду последних событий. И я сидел, просто слушал, обалдевший. Во-первых, это было неожиданно, это было очень ценно, что я оказался свидетелем вот этой откровенности, да, что я как бы был, вот он откровенен, он открылся, я как бы слушаю, обалдевший, просто потому что он вдруг открылся мне, этот человек, да. Я не смел прервать как бы его вот этот поток слов, и эмоций, чувств, всего прочего. И я подумал, господи, как же круто, что, потом подумал, да, что мне Бог позволил быть этим слушателем, да.
Да.
Что он так сильно нуждался в этом, да, чтобы выговориться, вот, да. И вот я позвонил ему, и я вот был этим, не знаю, я не знаю, как это объяснить иначе. И как тяжело, когда у нас таких не бывает людей, как мне Бог позволил. Я сейчас, подчеркиваю, я сейчас не ставлю себя на пьедестал, какой я крутой, я сейчас не про другое вообще, да. Мне Бог позволил быть на этом месте, я так на это смотрел.
Да, здесь, позволь, я прокомментирую. Вот здесь ты сейчас, конечно, кинешься все обесценивать, вот, но ты действительно крутой. Я сейчас объясню, почему. Потому что ты говоришь, вот это вот Бог позволил, так или иначе, этот человек увидел в тебе безопасного человека, кому это можно, и это часто чувствуется. То есть часто чувствуется именно, кому я могу что-то открыть, а кому-то нет. Это первый момент. И второй момент, ты действительно стал поступать грамотно, ты слушал и ты дал вот этому место. То есть ты не говорил, ой, так слушай, у меня точно так же, там все. То есть ты предоставил ему это вот возможность эту. И это очень ценно. И в этом смысле ты круто молодец. Вот. И вот если мы говорим о, когда нам что-то нужно, вот здесь вот очень важно все-таки попробовать рискнуть и тот, кому мы доверяем, рассказать про себя, потому что вот к вопросу о том, как строятся близкие отношения. Близкие отношения не так и строятся, когда мы рассказываем что-то уязвимое, и нас принимают, и мы видим, что мы в этой уязвимости, мы не одни. И тогда человек становится поближе, если он еще тоже говорит, слушай, а у меня похожее состояние, то или было похожее состояние, и я в каких-то вещах могу сказать, что мне это понятно, то таким образом это сближает, и уже человек не чувствует такое одиночество. Это первый момент. А второй момент, когда мы являемся слушателями этого, то здесь очень важно дать этому возможность выслушивать и быть с этими эмоциями. Потому что очень часто, знаешь, я вижу такую реакцию, это самое сложное, вижу такую реакцию, что надо быстро успокоить, быстро как-то что-то сказать, а что делать? Или там вот такие эмоции. Меня спрашивают, а делать-то что? А здесь хочется один фильм процитировать, что «А что делать?» Слушать и страдать вместе, сострадать, то есть быть с человеком в этих эмоциями и находиться рядом. И сразу мне вспоминается, ну, как тоже чуть-чуть верующая, да, сразу мне вспоминается сюжет библейский, когда близкие друзья, находясь с человеком в кризисе, они оказались наиболее эффективны, когда они молчали.
7 дней, да.
Да, и вот эти 7 дней, вот это было, да, я сейчас говорю про Иова, ну, может, кто-то захочет почитать. Они молчали, они находились, и как-то все стало странно, когда они заговорили.
Я все-таки немножко пококетничаю, наверное, да, и попытаюсь пообесценивать свое участие.
Давай.
В том этом деле я не зря сказал слово «Бог позволил мне», да, потому что я скорее хочу этой фразой не то чтобы обесценить себя, а скорее придать важности тому, что сделал этот человек, этот мужчина.
И это тоже, да? Правда. Это тоже правда.
Я в этой ситуации сидел, слушал, на этом же самом месте я сидел, да, в этом же чулане своем. Слушал, это было поздно ночью. Я даже не ожидал, что мы с ним будем говорить на эту тему. Я просто смс-ку ему послал. Могу ли я тебе позвонить? Потому что я это воспринимал тогда, да и сейчас, как некое, знаешь, это как таинство было. Это как некое, да, такое торжественное что-то было, непонятное что-то, в котором... Почему-то, что Бог позволил мне в этом торжественном присутствовать. Человек, мужчина, который прошел такую непростую жизнь, он там брутален до невозможности просто, короче, такой крутой чувак, да, и вдруг он вот это все, да, выливает, в хорошем смысле слова.
Да.
Вау. Вот так вот, да, у меня реакция была вау.
Это очень ценная позиция, когда ты понимаешь, что человек говорит сокровенное и есть... Вот это вот, ну, действительно, в этом есть божественное. Вот, как бы, вот, да, я вот об этом, да, это правда.
А, что-то мы немножко с тобой отлюбились, мне даже слезки потекли немножечко.
Это важно.
Да. Угу. Наверное, где мне нужно...
А? Ты молодец.
Может быть, да, может быть, я молодец, может быть, нет, может быть, мы все молодцы, но, друзья, все-таки... Правда. Эмоции – это такая вещь, я сейчас опять же... Вот, вообще разговор «Формула семьи», друзья мои, связывается к чему он вообще приходит обычно, в нормальной ситуации. Есть вот специалист, психолог, есть некий ведущий, который просто говорящей головой выступает. Но сегодня почему-то у меня совсем не получается выступать говорящей головой, и мы... Говорим,
мне так нравится наш сегодняшний разговор, потому что он живой, и это очень хорошо, что, говоря об эмоциях, они у нас есть, они у нас проявляются, и в этом смысле, ну, это ценно, понимаешь, это очень ценно, поэтому...
Друзья, да, если вы нуждаетесь в помощи психолога, или вам не с кем поговорить, вы вообще хотите с кем-то поговорить, а вот, ну, почему-то сложилось, что, ну, вот, нету, да, то вот в описании к этой трансляции есть ссылка, вторая ссылка по счету, которая вас приведет на страницу регистрации для получения абсолютно бесплатной помощи психологов-консультантов. 2 сессии, они по 45, по 50 минут, я не помню точно. Ну 50, около часа.
50, да, да, да.
Около часа, да. Вы бесплатно абсолютно их получите, и с вами будет разговаривать не дилетант, типа меня, а настоящий, хороший психолог, консультант, волонтер, который сможет с вами... пообщаться и, может быть, как-то подтолкнуть вас в правильном направлении. Не знаю, как это там психологически верно выражать. Нужно
верно. И знаешь, я бы здесь хотела добавить вот для слушателей. Есть такой стереотип, что к психологу идешь, как говорится, нервишки подлечить, ну, то есть, или там что-то решать. Но если вы, например, проходите какой-то непростой период в жизни, или вы столкнулись с какими-то эмоциями не очень понятными, или вы понимаете, что вы это запихиваете, а как-то все это поднадоело, или просто нужно что-то выразить. То есть там не нужно вам, вы понимаете, что вам не нужно какие-то там решения глобальных проблем, а здесь нужно именно вот там поплакать, погневаться, побыть растерянным, не знаю, погрустить. Вот, пожалуйста, это пространство безопасное для вас, где вы можете быть самим собой совершенно безопасно. Вы можете говорить любое, в любой тональности. И вот это пространство для вас. Поэтому вот здесь вот, ну, есть такая возможность, просто чтобы это было понятно.
А, Наташа, если кому-то бывает по разным причинам стыдно просить помощь, это может быть и мужчина, и женщина на самом-то деле, вот человеку стыдно просить помощь. Как ему преодолеть этот стыд и все-таки попросить о помощи?
Понимаешь, стыдно – это как раз там, что такое стыд. Стыд – это какое-то состояние в прошлом, а состояние осуждаемое. То есть это вот, если говорить метафора, это ты голым стоишь на площади, а над тобой смеются. И возникает вот этот стыд. И люди в стыде, они часто говорят о том, что я хочу спрятаться, мне неловко, я вот хочу как-то укрыться, прикрыться. И вот здесь сначала идет работа в том, чтобы понять, а кто за эту помощь стыдил. Кто говорил о том, что это, там, опять же, проявление слабости, или это нельзя делать, или, например, отверг, или оказал помощь, а потом эту помощь припомнил. Ну, то есть там... То есть вот сначала это вот это... Мне важно разбираться, как бы откуда это идет. Вот кто стыдил, кто вдруг повесил еще вот эту эмоцию стыда на вот этот, ну, очень человеческое поведение.
Угу. Не всегда... Слушай, ну... Мне кажется, что у меня был период, когда, да и сейчас в какой-то степени мне стыдно бывает просить о помощи, и совершенно точно или я не могу вспомнить, что вроде бы никто не стыдил. Просто как будто бы, знаешь, я тебе, наверное, могу объяснить, почему. Все равно на тебя навешивают ярлыки некие, там, ты крутой чувак, да? То есть не то, чтобы стыдно просить о помощи, ты чего, просишь о помощи? Нет. Ты просто крутой чувак. Или ты сильная женщина. Да? Ты мать-одиночка, ты должна быть крутой и сильной.
Вот этот голос, вот это ты так сыграл. Вот я бы дальше задавала вопрос вообще, это кто сказал, а что это была за ситуация? Ну, то есть бы вот, ну, мы бы вот тут вот бы, вот, ну, вот откуда? Не обязательно это в детстве. Может быть, это было, не знаю, окружение значимых друзей, еще кто-то. Вот этот образ крутого чувака, вот мне как-то вот... Ну, что ж там-то такое? Ну, то есть тут бы вот... Угу. Вопросов много.
Вопросов много. Хорошо. Может быть, есть дети, подростки среди нашего коллектива, наших зрителей, слушателей, у которых тоже проблемы с выражением эмоций, родители их не принимают. Предположим, их эмоции обесценивают, дохаре, там что-то там, да, паришься, там все нормально. Ты влюбился, подумаешь, у тебя еще куча девок будет впереди. И все прочее. Вот этим подросткам, куда им можно пойти, чтобы все это, вот где все это можно сделать?
Но если говорить о подростках, то вот здесь выполняют роль именно безопасные взрослые. То есть вообще вот эта черта подросткового возраста в том, что не родители являются авторитетом, а кто-то из взрослых, ну, часто это тренер, учитель, репетитор, кто-то, ну, вот кто не в кругу семьи, но вот является таким безопасным. С другой стороны, если... Очень хорошая идея. Вот здесь вот это очень важно и понимать родителям. Если вы видите, что подросток что-то чувствует, ему сложно, ему что? Уважаемые родители, предложите ему сходить к психотерапевту подростковому. В том, чтобы вот формировалась вот эта культура именно экологичного запроса помощи. То есть, когда мне сложно, я могу сходить к специалисту и об этом поговорить. И я могу поговорить об этом безопасно. И если вы вот так сделаете, то у человека будет инструмент на то, что когда плохо, можно не бежать в виноводочный отдел, а можно экологично именно решать эти вопросы.
Да, спасибо большое. У нас уже заканчивается эфир, я смотрю по времени. Я добавлю на последний. Иногда эти специалисты находятся в ПНД, психоневрологических диспансерах. Этого названия пугаться не стоит. Это не что-то страшное. Да? Там сидит психотерапевт, который может помочь вашему ребенку. И это не означает, что ваш ребенок псих. Ни в коем случае.
Угу.
Я же прав, да? В ПНД они находятся, эти иногда люди.
Да, здесь важно вот эту информацию знать, проверять. Вы можете всегда найти специалиста именно именно детского или подросткового психотерапевта.
Спасибо большое, спасибо вот этой женщине, которая подкинула тему для этого разговора. Я надеюсь, что у вас все будет хорошо, что вы научитесь свои эмоции выражать, и ваши дети тоже будут это уметь. Дай Бог вам здоровья физического, духовного, и пусть все будет у вас хорошо. Вторая ссылка в описании к эфиру. Психолог, бесплатная помощь, две консультации. Всем пока.
Пока.
Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.